Так, добрый день, здравствуйте. Мы начинаем наш особый эфир, с Ниной Хрущевой. Нина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы сейчас отсюда... Ну что, мы прервались, и мы продолжим. Если мы на самом деле вернулись, напишите, пожалуйста, меня в чате, что мы вернулись, а то я не понимаю. Все вы пишете, висит, не висит, да? Вернулись, не вернулись. Вот мне напишите, что мы тут. Все, понятно.
Вернулись.
Вернулись. Значит, правнучка или внучка?
Да, да. Что скрываем? Да. Что скрываем? По крови... правнучка, первая жена Никиты Сергеевича Хрущева, Ефросинья Писарева, умерла от тифа в 19 году во время гражданской войны. Он прямо как раз из гражданской войны приехал на ее похороны. Рыдал, убивался, и от этого брака было двое детей. Старшая дочь Юлия и младший сын Леонид.
Леонид.
Да. И моя мама Юлия Леонидовна Хрущева была дочкой Леонида.
Внучкой Хрущева.
Внучкой
Ваша
старшего,
мама, внучка...
да, внучкой старшего Никиты Сергеевича Хрущева. Дальше Леонид уходит на фронт. На фронт.
Это Великая Отечественная.
Великая Отечественная война, уходит на фронт, на фронте погибает. И у него была жена. Но это, как я это описываю в книге, у него было много жен. Он был очень молодым человеком, когда ушел на фронт. То есть когда он погиб, не ушел на фронт, он ушел на фронт намного раньше, он погиб в 25 лет, он был совершенно мальчиком. До этого он успел или пожениться, или обещать пожениться по меньшей мере 3 раза. И вот мама моей мамы, Любовь Сизых, она была его вот такой как бы последней женой, хотя и она даже на смертном одре мне не призналась, что... То есть она призналась, что они были не женаты.
Это бабушка.
Это моя бабушка по крови. Она, поскольку Леонид был, любил женщин, так если мы скажем это мягко, особенно во время войны, Степан Микоян, сын Анастаса Ивановича, был его близким другом, они, как это говорил Нина Петровна все время, это вообще какой-то ужас, они ходили к балеринам, у них нужно было запирать штаны, потому что, оказывается, это такое было наказание.
Сын Микояна и сын Хрущева.
Сын Микояна и сын Хрущева, им запирали штаны, чтобы они не бегали в Большой театр, уже имея жен и вообще все остальное. Ну, такие были нравы. Как вы знаете, у Василия Сталина вообще было 5 жен, неразведенных между собой. Это Любовь Сизых, она никогда не призналась, что они не были женаты. Я потом выяснила, что они не были женаты.
Не зарегистрированы.
Не зарегистрированы, да. И у нее было много соревнований. Там уже как, во время войны всю семью отправили в Куйбышев. И в Куйбышеве было даже соревнование с Васей Сталиным, потому что они вместе были влюблены в Екатерину Тимошенко. И она была влюблена.
Как у вас все сложно.
Да, она была влюблена в Леонида, а потом Леонид погиб, она вышла замуж или что там, как-то они объединились с Василием Сталиным. Все это было так. И пока Любовь Сизых, мама моей мамы, вот мама этой маленькой девочки, 2-летней, все время возмущалась тем, что Леонид такой, скажем так, бабник, если можно такое грубое слово сказать. Да. У нее тоже начался роман, причем не просто с кем-то, а с французским атташе. Что, конечно, это страна...
Это ваша бабушка.
Это моя бабушка по крови, да. Она дружественная страна Франции, как мы знаем, но она все равно страна капиталистическая. То есть это не приветствовалось. И она не просто... у нее роман, она уезжает в Ставрополь на Волге, в это время туда переехал Институт военных переводчиков, ВИЯК. И считает, что она сейчас выучит французский, и она такая будет Мата Хари, она его потрясет в Париж, то есть какая-то непонятная совершенно мифологическая идея у нее была. И она оставляет мою маму, 2-летнюю, на Нину Петровну. На жену Никиты Сергеевича. Оставляет мою маму, папа, ее мамин папа.
Чтобы нам не перепутать, а Нина Петровна, получается, это бабушка Юли.
Бабушка 2-летней Юли. Бабушка 2-летней Юли, но даже не родная бабушка 2-летней.
Да, это вторая жена.
Значит, Хрущева. Она вторая
так,
жена.
Ребята, ставим лайки. Мы без лайков не разберемся. Лайки не забываем.
Значит, она как бы мачеха, бабушка моей мамы Юли. 2-летней. Значит, сын, отец Юли на фронте, а все на
фронт. Мама с французским этажем.
С французским этажем уезжает и говорит, что я должна учить французский язык, потому что мне нужно занятие в жизни. На что Нина Петровна просто... У нее белеет лицо, он говорит, подожди, детей во время войны не бросают. Какое условие? Вот ты здесь живешь, Куйбышев со всеми. Не распоряжайтесь моей жизнью, хлопает дверью Люба и уезжает. Дальше. Леонид погибает в 43-м году.
Мы поговорим об этом отдельно.
Да, Леонид погибает в 43-м году. Любу арестовывают.
То есть дедушка погиб, бабушку арестовывают.
Мою, да, да. Дедушка погиб. Родителей моей мамы, один папа погиб, маму арестовывают за связь с иностранцем.
А то.
Что, конечно, часто было не так, но в ее конкретном случае это действительно было правда. И она остается без родителей она уже осталась без родителей в 2-летнем возрасте, а тут она, значит, ей 3 года, она остается без родителей. И даже мне бабушка рассказывала историю о том, какая это была трагедия, потому что она все время ждала родителей, которые приедут.
Бабушка, в смысле, не на
бабушка, бабушка, да. И дальше начинает...
Вот вы путаете.
Да, извините.
А вы лайки ставите.
Получается так, что Люба, моя бабушка по крови, я ее никогда бабушкой не называла, и как бы я ее считала бабушкой по крови.
Вы ее дождались?
Да-да-да, мы с ней знакомы были, она приезжала в Москву.
Когда ее выпустили из лагеря.
Когда ее выпустили из лагеря, и она умерла в 102 года, она только сейчас умерла в 2012 году.
Ох.
То есть она жила очень долго, я с ней много разговаривала, много всего обсуждала, она мне много рассказывала, скрывая многие вещи, потому что она такая была Матахари, надо было показать героизм. Но я никогда ее бабушкой не называла и никогда к ней как к бабушке не относилась, потому что моя бабушка была... Нина Петровна. Для моей мамы мама была Нина Петровна. Они ее воспитали, она их называла мама-папа.
Хрущева и Нина Петровна.
Да, Никита Сергеевич и Нина Петровна. И даже когда мама, я немножко забегаю вперед, даже когда мама поступала в университет в 16 лет, в 56-м году, известно, нужно было заполнять анкету, и она не знала, как ее заполнять, кто родители. Она знала, что у нее есть родители, которые погибли, но это ее родители. И она пришла к бабушке Нине и сказала, что мне делать вообще, мама, вот как мне заполнять эту анкету. Она сказала, пиши дочка-внучка Никиты Сергеевича Хрущева. Она говорит, это очень непонятно будет людям. Говорит, ну хорошо, пиши внучка Никиты Сергеевича Хрущева, удочеренная в семью. То есть она удочеренная.
То есть она внучка, но ее удочерили.
Ее удочерили, но ее документов, она все время говорила, удочерили.
Да.
И мне никогда в голову не пришло сказать, покажите бумагу. То есть я думаю, что бумаги не было удочеренной. То есть это просто как бы воспринималось совершенно нормально. А главное, что вы, как человек, занимающийся историей, знаете, что в то время очень многие воспитывали других детей.
Да, да,
воспитывали,
конечно,
внуков, воспитывали... командармы, воспитывали детей погибших командармов и так далее, и так далее. То есть это было совершенно нормально, и никто не думал, это как сейчас делать фотографии.
Сходить в ЗАГС,
я не знакома с Венедиктовым, если у меня нет фотографии с Венедиктовым. А тогда все как-то это воспринимали нормально. И поэтому я выросла как внучка Никиты Сергеевича Хрущева.
Хотя на самом деле правнучка.
Правнучка. И как внучка Нины Петровны, хотя она моя мачеха.
Ну, мачеха, в смысле, прабабушка-мачеха.
Прабабушка-мачеха, да.
Как
не родная, не родная прабабушка. Но вот у меня с ней как раз были абсолютно невероятные отношения.
А ведь тоже недавно ушла сравнительно.
Она умерла, да, она умерла в 84-м году. Она 1 год до перестройки не дожила. Но уже в такое, в общем, время, конечно, уже после брежневское время, что, надо сказать, ее очень как-то радовало, хотя она редко,
сейчас про нее поговорим.
Редко говорила.
Я напоминаю, что у нас в эфире Нина Хрущева, внучка-правнучка. Я думаю, что ни у кого из вас такого не было. Я не сажусь в кадр, чтобы был я здесь. Я не сажусь в кадр, чтобы не стеснять Нину. Значит, еще был вопрос, если говорить о семье. Когда Хрущев родился, он был малорос или великорос? Он украинец или русский? И это важно для многих.
Хорошо, это, конечно, уже 100 раз обсуждалось и объяснялось.
Не знаю,
давайте,
тем не менее.
Все, давайте. Я надеюсь, что с семьей понятно.
Если будут вопросы,
с семьей понятно. по крови правнучка, по отношениям внучка. Да. Поэтому я раньше всегда говорила внучка и очень расстраивалась, когда меня назвали правнучка. Моя мама до конца
будем
жизни
будем называть вас внучкой.
Нет, я сейчас как раз понимаю, давайте будем точнее.
Не, мы его сказали, люди запомнили, кому это важно. Теперь кому важно, он русский или украинец.
Да, значит, но книга написана как правнучка, чтобы никто не приставал. Никита Сергеевич Хрущев русский.
Великорос.
Из русской, из Курской губернии. Из деревни Калиновка.
Но это на границе с Украиной.
Все, кто были на границе с Украиной, действительно имели отношение к украинской культуре, поскольку это все очень близко. Но он был абсолютно русский, как говорила Рада Никитична, моя тетя, дочь старшая Нины Петровны, она всегда говорила русский во всех коленах. То есть, она даже все время его цитировала, я этого не помню, она цитировала, она говорила, сейчас опять из меня будут украинцы делать, говорил он. То есть он понимал.
Он любил, он ходил в вышиванке, он читал украинские стихи.
Но это еще потому, что ведь Курская губерния, она не безумно богатая была. А рядом прямо через дорогу практически был Донбасс, как вы знаете. И туда русские крестьяне и русские рабочие ездили туда работать. Это вообще было очень хлебное место, потому что он даже потом
на заработки,
в мемуарах потом рассказывал, и много про это рассказывал, что когда он стал слесарем, он был шахтером и слесарем, у него вообще, несмотря на то, что у него не было никакого образования, были совершенно золотые руки, он мог все починить. Один раз он до старости. Он мог разобрать доменную печь и потом ее собрать. Что клянусь. Причем он ее разобрал, что надо было ее починить. Надо было понять,
а потом не хватило времени.
Он ее собрал, и когда он ее собрал, сказал, надо же работать. То есть он даже сам удивлялся. И в 16, или в общем в какой-то 15-14, он уехал в Донбасс на заработки, потому что это была голота бесконечная в этой своей Калиновке. У меня даже в книжке есть портрет их хаты, это просто туда войдешь, и уже сразу все выпрямится в полный рост совершенно невозможно. И он ездил туда, сначала он ездил с отцом со своим на заработки шахтером, но он был человек такой, как бы сказать, сейчас мы про него говорим, что у него было шило в одном месте, что он все время крутился, все время что-то хотел делать, и он хорошо выучился на слесаря. У него было, он с гордостью говорил, 30 рублей золотом. Это были большие деньги, намного больше, чем получали в России. То есть вот этот Донбасс, он был, конечно, абсолютно межнациональный, такой плавильный котел, но с элементами украинской культуры, потому что это вообще была как бы территория.
То есть это, извините меня, начало века, это еще до революции.
Это сейчас я скажу, это 14, это какой-то 13-й.
Ну вот прям до войны.
Прям до войны. Причем он настолько так хорошо, как бы, оценил свои способности, вот эти вот рукастые, что тогда же очень много эмигрировали в Америку. Америка там зажигалась звезда, как писал Пустовский, зажигала звезда новой России или новой Америки. И он собирался на шахты в Пенсильвании. Прямо уже совсем прямо, вот просто вот, не всю секунду.
Вот была бы история.
Он потом на эти шахты ездил, когда был в Америке, что ему даже ключ дали от этих шахт и так далее. Но он познакомился с Марксом. Там был кружок, они читали Маркса. Маркс на него произвел неизгладимое впечатление. Он пошел в местную библиотеку. У него жена Ефросинья была очень образованная женщина. И она его как бы наставила на путь истинного чтения. Он читал Эмиля Золя и говорил, что вот, когда я читал Жерминаль, я прямо...
Вы себе представляете?
Как же
а вы читали Жерминаль?
В общем, он стал марксистом. Он не стал марксистом, он вошел в коммунистический кружок. Поначалу он был эсером, за что Сталин его потом всегда долбил по голове, называл его народником и все время угрожал, что вот сейчас еще минута, и мы тебя за это загребем. И таким образом он как бы вошел вот в эту украинскую культуру, но абсолютно из русской ситуации.
И в этой связи я не могу не перебросить вопрос про Крым. Ну, потому что существует мнение, информация, и даже президент Путин про это говорит, что Хрущев, потому что любил Украину, давайте не будем говорить так, про другие слова, отдал Крым Украине. Вопрос. Вы работали в архивах, во многих архивах. Вас пустили почему-то, я не знаю почему. Боялись, наверное.
Нет, пускали тогда еще.
Тогда еще пускали. А когда принималось решение отдать Крым, какую в этом роль играл Никита Сергеевич?
Значит, в книжке сразу хочу сделать.
Да, покажите книжку.
Да, вот, пожалуйста, вот я.
Она есть на diletant.shop. Кстати, да. Я хочу вам сказать, что закончилась регистрация на встречу с Ниной Львовной. Все в один день. В этом самом книжном магазине «Москва». Но будет еще две презентации, и мы вам будем объявлять, как пойти. А пока можно на diletant.shop купить эту книжку. Так.
И, значит, Крым, да, Крым. Смотришь на документы.
Вот, ну, то что есть, в документах?
Идея очень хорошая про Крым, что вот был Хрущев, он отдал Крым, поскольку так любил Украину.
Да, мне нравится.
Да, вот, и всем нравится. То есть для пиара великая идея. 300 лет объединения. Да,
абсолютно. Переславская Рада.
Переславская Рада, все, надо, все просто не идея. Просто бить нечем. А главное, что он практически то ли украинец, то ли рядом. Ходит в вышиванке, тут уже ничего. Кстати, надо сказать всем, кто не знает, вышиванки ходили все, когда Молотов был в Украине.
Я видел Микояна в вышиванке.
Абсолютно. Это все было, это вот сейчас в новом «Дилетанте», можно говорить про новый «Дилетант»?
Да, да.
Выйдет
22 числа.
22 выйдет новый номер «Дилетанта» про и отставку.
Как раз уход смещение. Мы говорим смещение.
Да, конец оттепели. Да. И там как раз будет прекрасная статья Юлии Демиденко о том вообще, что представляла собой вышиванка политическая. Так что политическая вышиванка была и у Молотова, и Каганович ходил в вышиванке, между прочим.
Да.
Давайте вспомним тоже, хотя ему было ни к чему. Да. Действительно, история прекрасная. История, к сожалению, звучит, и, кстати, Никита Петров прекрасный историк, замечательный. Он мне сказал, ну вообще, в принципе, самая большая часть этой истории уже возникла в 90-е годы про отдачу Крыма, потому что когда все другие государства бывшей республики стали националистическими, России тоже нужно было искать националистические формулы. И куда ни пойти, как...
Ну, создают национальное государство.
Да, абсолютно. Куда ни пойти, как ни пойти. Он сказал, коллективное руководство с языка не скатывается. Что они отдали.
Какое-то коллективное. Да, фамилия проходит. Да, коллективно, что за фамилия.
А главное, там дальше еще фамилии, это очень долго. А Хрущев?
Хрущев отдал Крым.
Все, отдал Крым. Все, и
да,
читается гениально. Значит, это 54-й год.
Да.
Это январь 54-го года. Хрущев уже разделяет, он первый секретарь, ему...
Три месяца.
Георгий Маленков, самый главный человек, как бы, действительно наследник Сталина, отдает ему вот эту позицию, потому что когда после смерти Сталина Берия и Маленков решили, что как бы они разделят власть каким-то образом, а партия уйдет на пропаганду. То есть она совершенно никакого отношения ни к чему больше не
имеет.
Государство будет, экономика, все это будет решаться. И Маленков ему сказал, будь первым секретарем, там, если хочешь, вот твои игрушки. То есть он еще недавно, это 54-й год, начало 54-го года.
Январь.
То есть Сталин только умер в марте 53-го,
да.
То есть практически полгода, полгода прошло. А он, конечно, никто не будет отрицать, и я признаю, он был большим рационализатором, Никита Сергеевич. Причем
там, вы знаете, какой был еще вопрос? Почему он Казахстан хотел взять в Северный,
это
на юге отдать узбекам, потом вернули
Брюгге? Этого никто не знает, что это так, на самом деле. Документов это
документов нет.
Абсолютно вот этих документов. Есть какие-то, мне сейчас в Прибалтике спрашивали, что он хотел Калининград там куда-то отдать. Никаких документов нигде это
что
нет.
По Крыму-то, ладно.
Значит, давайте дальше.
Рационализация, да.
Рационализация Крыма. Крым, Каховское водохранилище. Орошения нет, это все очень трудно. Проблемы с водой у них до сих пор. Он рационализирует. И, кстати, Ворошилов тоже, который он тогда был председателем
президиума
Верховного Совета, он, между прочим, тоже был рационализатор. Он не был такой, вот он, конечно, там... он с шашкой этот самый Будённый,
да.
Клим Ворошилов и братишка Будённый. Он с ногами. Но он был, в общем, даже про него и говорили, что он рационализаторский. То есть это на самом деле было менеджерское такое решение, потому что и уже с Крымом было и раньше плохо, как вы знаете, когда, во-первых, Сталин проехал через Крым в 1948 году и проехал через Севастополь. И написал, и в книге у меня есть этот документ. Написал разгромное письмо Маленкову. Разгромное вообще, что у вас тут происходит. Да вообще.
Маленкову.
Ну, Маленков, потому что Маленков важный. Хрущев тогда не был важный. Хрущев, он провинциал. Это же все люди московские. Угу. Хрущев там где-то в этой своей Украине сидит, Украины погоняет. Это, то есть он же в Москве появляется только в 49-м году. То есть он поздний пришелец. Угу. И, в общем, он там только для того, чтобы делать то, что другие не хотят, потому что он бегает, месит грязь, а другие сидят за столом. И, то есть Сталин уже волновался о том, что Крым не выглядит хорошо. И они, Никита Петров говорит, что документов, у нас нет документов того, что Хрущев это толкал, у нас нет документов того, что Хрущев, что это была его идея, у нас этих документов нет. У нас вот есть только решение 1953 года. У нас есть, у меня есть мое знание, что он с этим Крымом носился как с писаной торбой еще с войны. Почему он носился как с писаной торбой? Потому что когда он ушел от войны, еще война продолжалась, но после освобождения Киева он вернулся обратно туда руководить коммунистической партией, было задание, что в Крым, из которого выселили...
Российский тогда, Крым.
Российский. Нужно поселить людей.
Заселить.
Русские не едут, а украинцы рядом. Украинцы знают, как эту, как говорил тетя Рада, картоху знают, как эту картоху сажать в этом климате. Виноград там им знаком, потому что там тепло. И у него было задание 10 тысяч туда поселить. И вот это то, что
как
я знаю.
Как у шефа украинской партии.
Как у шефа украинской партии, как бы заселить украинцев туда. И она мне это... в подробностях рассказываю эту историю, как они ездили по Украине в 1944 году, я это описываю, это вообще просто разрывается сердце, как они ходили по этим деревням, приходили в хаты, ничего нет, у него там какой-то был платок с сахаром, вот он давал, пили воду с этим сахаром, были какие-то картофельные очистки, да, мы сейчас драники сделаем, что мы там из очисток. И он каждому обещал великую жизнь, и каждому обещал великую жизнь в Крыму. Вообще великую жизнь. Да, сейчас восстановим, как все будет. И великую жизнь в Крыму. А это уже колхозы же были. Колхозы не хотели, колхозники не хотели хороших отдавать.
Конечно, руки.
Конечно, они отдавали вот тех, кто туда. Но тем не менее, и за это Сталин, я думаю, даже Хрущев в конце концов не убил. Потому что вот он ему говорил, надо это сделать. И Хрущев это делал. И Сталин знал, что если что, вот он сделает, он поедет, он там будет спать, как собака, под этой кроватью, чтобы умолить эту женщину переехать туда, но он это сделает. И вот как раз переселили туда 10 тысяч, уже все. И Хрущев тогда первый раз, это информация из украинских архивов, которые есть такой замечательный историк украинского периода Хрущева, ну вообще Хрущева украинского, Юрий Шаповал. И он говорил, что Хрущев еще тогда ему какие-то, я уже честно просто не помню, какой-то ученый, агроном, сельскохозяйственник украинский, сказал, что это было рационально. А Хрущев обожал слово «рационально». Ему скажешь «рационально», он все сделает. Потому что рационально — это первое дело. Особенно в нерациональном русском сознании это слово просто магическое. Помните, как диалектический материализм? Ну, да. Прямо вот примерно сейчас все это сделаем быстро. То есть эта идея с ним была. И поэтому...
И он был сторонник этой идеи.
И он был сторонник. Он не знал, как ее делать. Да. Он, я думаю, что он никогда не предполагал, что это будет сделано даже. Потому что это уже Сталин же тогда, Полина Жемчужина, жена Молотова, как вы помните, попала в лагерь за то, что предложили Крым, возможно, может быть, переселить туда евреев, и все будет хорошо, им нечего делать в Биробиджане. Уже все... То есть Крым всегда был такой... непонятно. И Хрущев не думал, что это получится. А когда в 1954 году коллективное руководство, опять же, Никита Петров говорит, нет у нас информации, что это он предложил. Но я уверена, что это он предложил. И предлагал. Но не ломать руки, не то, как сейчас говорит, он всех заставил. Он никого, никому, ничего заставил.
Даже не выступал, я смотрел.
Он не выступал. Это была рациональная идея. И они, надо сказать, после Сталина вообще все были довольно рационально расположены. И у меня даже в книге есть фотографии, оставшиеся у меня от тети Рады, во время вот именно этого обсуждения в Крыму, когда они обсуждали, как это сделать. Тогда пригласили Дмитрия Полянского, не сегодняшнего,
а он был
обком
крымский.
Да, он крымский обком. его пригласили, и сейчас уже, потому что еще же очень много апокрифов бесконечных, ну, которые возникли. По-моему, был Попов, кажется, был крымский.
Который был до Полянского.
Да, который якобы бился кулаком в грудь, говорил, что нужно сделать это Таврины, опять защищался этот фюрер. Никто не там сталинские. То есть
сталинские наркомы в реале.
Сталинские наркомы вообще. То есть Сталин, конечно, был державником, но он не был державником этих самых екатерининских времен. То есть нет. Но, как Рада мне рассказывала, Полянский с цифрами доказал, что это будет целенаправленно, все выслушали. Мы, я не помню, она сказала, мы не знаем, был ли там Блинков, потому что фотографии нет, но там был Молотов, который всю дорогу играл в бильярд. Потому что он делал вид, что это после жемчужины, он делал вид, что это к нему никакого отношения.
Это еще при Сталине.
Да, жемчужина при Сталине. А вот это в 54-м году он делал вид, что это к нему не имеет никакого отношения. Да. На всякий случай.
Опытный человек.
Да, чтобы он не вмешивался. И сейчас, конечно, это тоже правда. Хрущев был невероятно падок на лесть. Мама моя говорила, что самые страшные пороки у него — это лесть и власть. То есть он невероятно падок был на лесть. То есть если Полянский с ним соглашался, это было прекрасно. Но тем не менее Рада говорила, что он с цифрами там даже на доске все показал, и все убедились. Это не было ни единоличным решением, это не было, никому руки не выламывали, а наоборот оказалось, что Крым управляется из Украины, где он рядом.
Какая разница? Где все он... Советский Союз.
Да, но это все, это правда. Это, кстати, вот сейчас интересно, что Путин сейчас даже сказал, что это тогда все было. Вроде мы его даже извиняем, потому что это все было Советским Союзом. Первый раз он каким-то
образом. Я обратил внимание.
Признал, потому что до этого, оказывается, Хрущев это делал за массовые репрессии. Я вас умоляю.
Сейчас мы к ним
тоже вернемся. И это произошло. То есть все проголосовали, как вы знаете, Маленков подписал, Ворошилов подписал и подписал Пегов, который был
секретарь.
И никаких хрущевских подписей там не было. То есть уже понятно, что он сам ничего не передавал. И в 1954 году не имел достаточной силы, чтобы выворачивать кому-нибудь руки. И это, я надеюсь, наконец-то будет понятно. Это не то, что я хочу сказать, он ни при чем. Конечно, он при чем. Он хотел сделать так, а он все время хотел сделать так, чтобы работало лучше. Вот как вот с этой доменной печью.
Да.
Чтобы было работало лучше.
Оказывается, работает. Да. Ну, я еще раз призываю вас. У меня тут один человек написал, слушайте, я прочитал книгу Хрущева и покупаю у вас еще два экземпляра на подарки. Смотрите, да? То есть, а это тяжелый том на самом деле. Вот, если вы видите, да? Да, как сказал мой ребенок, я столько в жизни не написал, сколько в этой книге написано. Я напоминаю, что Нина Хрущева у нас, и мы говорим о Хрущеве, мы говорим о некоторых узлах, вот по Крыму мы поговорили, и вы думаете про это, и в книге есть вот фотографии, тоже посмотрите. Еще один вопрос. Конечно, между двумя вопросами колеблюсь. Очень коротко. Был вопрос у меня в Фейсбуке. Нина Кухарчук, жена Хрущева, ваша вот бабушка-прабабушка, не родная,
бабушка.
Я вдруг обнаружил, что у него-то три класса церковно-приходской, а на гимназию заканчивала.
Она была невероятная женщина.
И поэтому спрашивают в Фейсбуке, так кто в семье ведущий был? Кто был в семье культурно ведущий? Такой вид такой, знаете, рядом Жаклин Кеннеди, как крестьянка из колхоза.
Тоже давайте...
Вот я про Нину Петровну.
Давайте миф разоблачим.
Так я про Нину Петровну.
Потому что, во-первых, есть некоторые, это ту фотографию, которую, опять же, толкают для пробивания вот этого образа крестьянки из колхоза.
Да.
Это один единственный случай, когда она была в этом халате. И Жаклин Кеннеди в своих воспоминаниях как раз объясняет, почему она такая была. Она сказала, что они это сделали специально. Нина Петровна была великим пропагандистом, величайшим. Она была стар. Хрущев не был старым большевиком. Он уже присосался потом. Он был эсером, и он просто поставил на Сталина, потому что Каганович его, которого он знал и уважал, поставил на Сталина, и он понял, что за этим будущее. А сначала он Бухарин, это было все. Троцкий, это было все. То есть сначала был более нормальный. А потом он понял, что туда вот, там хитрый. Все выиграет. А она была старым большевиком. У нее было три, не просто гимназию, она была из Западной Украины, то, что сейчас Польша, из-за Хелм.
Хелмская
пать. Ее отправили в влюблении в гимназию, и она мне, она конечно, была вот, вот Хрущев все-таки к Сталину относился, мы потом про это говорим, да. Относился, он был потрясен, очарован, вот эта, как сказать, власть вождизма над тобой, просто гипнотическая. Она никогда к Сталину, несмотря на то, что она была намного более твердая большевичка, она никогда к Сталину так не относилась. Для нее главное была партия. Вот Евгения Семеновна Гинзбург тоже. Для нее главное была партия. Вот это там какие-то персональности, они приходят и уходят, а вот партия — И она мне все время рассказывала эти истории. Я как-то сказала: ой, твоя история вот с этой гимназией, они же были бедные, из Западной Украины, ее отправили в гимназию, она так хорошо училась. Ее потом, так же, как Джейн Эйр, оставили преподавать младшим девочкам, да, потому что она настолько была такая ученица. Я говорю: ой, вот как раз, а я, по-моему, готовилась к университету, и ей сказала, что вот это похоже на Джейн Эйр. Она лекцию прочитала, что буржуазная Англия — это все было про то, чтобы наконец выйти замуж, а у нас это все для развития, значит, своего собственного... На что я ей сказала: ну ты же вышла замуж и пожалел навсегда. Ну это совершенно другое. То есть такие какие-то разговоры были. Действительно, она преподавала, она поехала в Одессу. У нее было 3 родных языка — польский, русский, украинский. И она пропагандировала там просто... Еще Хрущев даже не знал, что
она была намного образованнее, чем Хрущев.
Намного образованнее. Она была даже... Она не была его... Потом Сергей рассказал, что она была его учительницей. Она не была его учительницей, но она... Ее рабфак был там же, где его Донецкий техникум имени товарища Артема. А поскольку, как я сказала, уже шило там было с утра до вечера, он все время что-то организовывал. Он там организовывал новые типографии, он организовывал покраску стены корпуса. И она как бы требовала от нее участия, чтобы ее ученики ходили. То есть он был все время во все это вовлечен. И она была невероятно самостоятельная женщина, она могла и выпить, между прочим.
Это хорошо.
Да, очень хорошо. А он был не пил.
Он не пил?
Не пил, несмотря вот на всю
подождите, он что, был абстинент?
Он был абстинент.
И уже когда был первым
секретарем, уже иногда приходилось, у него была специальная рюмка. Это не стоит, это действительно, у него была специальная рюмка, в которой от рюмки оставалось очень мало.
И мы это знаем забивали. Такие рюмки.
Да, знаем такие рюмки.
А дома...
Он не пил, и было огромные даже вот книжки.
Даже Крым даже по пьяни отдать.
По пьяни, не вот эта вот история.
Вот я тоже по пьяни, описываю,
я тоже описываю, что по пьяни он не пил, поэтому по пьяни ничего отдать не мог. А она могла выпить, а что? И она там с этими солдатами в окопах сидит, им пропагандирует советскую власть, ну куда же не выпить. И выпить, и самокрутку, и все на свете. И когда они уже... сошлись.
А правда, что они не были женаты?
Не были.
То есть они поженились уже после его отставки?
Они не поженились. Это все мифы.
То есть они даже не поженились?
Они никогда не поженились.
О, Господи, значит, вот уж глава государства, понимаешь, лайки ставим Хрущева.
В 22-м году, когда они наконец сошлись, он мне сказал: я представитель общества трезвости.
Кто? Он, Хрущев?
Он председатель.
С этого начинать надо было.
Да.
Вот где отвратительно. Понимаете?
Председатель общества трезвости. А ты тут мне портишь всю картину. И таким образом он ее отучил пить. Ну и курить, потому что это тоже вредно. То есть он вообще был в этом смысле как-то чист. Он как революционер был чист. Они не поженились, потому что она была абсолютно воспитана Крупской, Надеждой Константиновной Крупской. А в Надежде Константиновне Крупской, как вы знаете, уже никто не помнит ее учений. Но учения были таковы, что это все цепи, узы брака, что если кто читает Платонова, вот почитайте Платонова, там это все есть. И она к этому так и относилась, что нам не надо. И она, кстати, потом уже много-много лет спустя, я этого не помню, но мне это столько раз рассказывают, что мне даже кажется, что я там была в Рякле. Лена, младшая дочь, спросила: а почему же вы никогда не поженились? Она сказала: если бы мы поженились, мы бы все время ссорились и расходились. А так вроде бы свободнее. Это она сказала уже
какой-нибудь
68-й год.
Охренеть.
Дальше Рада и Сергей почему-то стали потом говорить, что в 65-м году они якобы поженились.
Ну как, это законные дети?
Законные, да. Вот никто не хочет быть незаконными детьми.
Да.
Получается, что законных детей нет там. хотя они все законные, поскольку такое было время, и Покровский совершенно не обязательно и так далее. Но это было интересно, потому что странно, что они так стали говорить. И я стала искать документы, я никаких документов действительно не нашла о том, что они узаконили это все. Потому что когда дедушку выкинули в 64-м году, и ее выкинули, когда он умер в 71-м году, ее тоже отовсюду стали выкидывать, потому что она, конечно, они посмотрели на документы и сказали, что это такое-то вообще непонятно.
Почему живет в правительственном почему на даче? Она даже не жена.
Абсолютно. И то есть просто оказалось, практически уже боялись, что на улице. Но Виктория Петровна Брежнева, жена Брежнева, когда-то ее ближайшая подруга, они, правда, не видели с 64-го года, и какую-то роль в этом сыграл Алексей Косыгин, который, с одной стороны, как бы и не был поклонником Хрущева в определенной степени, но, с другой стороны, он был, видимо, приличным человеком.
Но неприлично себя
ведёт. Как-то нехорошо. И он сказал как бы Виктории Петровне, что вы повлияете на мужа своего, так нехорошо. И Галина Брежнева, которая знала маму, дочка, которая знала маму по АПН. Угу. И они пришли к папе, я не знаю, пришли или как это все, и сказали, ну я вас умоляю, я, конечно, мы все понимаем, мне не так. И всех оставили, всех оставили, все засчитали как будто брак. То есть это, надо сказать, большой...
Про Жаклин Кеннеди.
Значит, когда они познакомились в 61-м году в Вене, ведь они же были в 59-м году, Хрущёвы были в Америке, и тогда Нина Петровна, если посмотреть на ее фотографии, у меня очень много фотографий оттуда, она одета вполне элегантно. Ну, она была большая женщина, да, вполне элегантно. А тут вот она появилась вот в этом халате, платье. И
так, ребята, одну секундочку, если меня слышат, Берлин, говорят, что мы висим. Алло, Берлин.
Мы висим.
Продолжаем говорить, значит, запись идет.
И тут они появляются вот в этих дедушках. По-моему, всегда у него костюмы были, я так скажем, своеобразные. А она в каком-то непонятном этом платье. И Жаклин потом написала в мемуарах, что она долго думала, что она была в таком шоке по сравнению с той Ниной Петровной, которую она видела раньше. А потом она сказала, это как они приехали, такие деревенские родственники, научить каких-то там молодых выпендривающихся людей вообще, что такое на самом деле настоящая политика. То есть я думаю, я это никогда с ней не обсуждала, но я думаю, что это, поскольку она была пропагандистом, и мода, и вообще все остальное для нее было частью определенных посланий. А потом уже это стали понимать так-сяк, что она такая сякая, пятая, десятая. Она говорила не только на этих трех родных языках, она могла говорить немножко по-английски, читала по-английски довольно хорошо и немножко могла говорить по-французски. То есть представьте себе, это 50-е годы, Советский Союз. У него 4 класса церковного образования, незаконченное... Законченный, но непонятно
не
как.
Законченный или закончен?
Нет, законченный самый техникум имени Артема, которым он практически вместо учения занимался крашением там чего-то, и незаконченный выше промакадемии.
А Жаклин?
Нет, Жаклин просто это пишет, что она поняла, что они это сделали специально. То вот и эта фотография. Как бы еще, она еще влияет на наше восприятие Хрущева, поскольку для нас Хрущев такой олух, для нас.
Деревенский дурачок.
Деревенский дурачок. И тут показывают ее рядом с Жаклин, а есть же другие фотографии из этих
встреч. Мы ее не видели.
Мы их не видели, потому что они в книге есть. Они нам не интересны. Есть потрясающая фотография, где она входит, Нина Петровна входит, и Джон Кеннеди вот так вот к ней просто совершенно невероятным образом наклоняется. И есть еще одна фотография, в книгу она уже не вошла, где она сидит с ним, там дедушка что-то такое, кому-то что-то рассказывает, с Суходревым, с Виктором Суходревым, там что-то переводчик. Такое, да, переводчиком. А она сидит с Кеннеди на диване и говорит с ним по-английски. Она плохо говорила, но она говорила с ним по-английски. То есть, опять же, себе представить 59-й год, деревенский лук, что называется, Нина Петровна, это все деревенский лук. Потому что когда ей не нужно было выглядеть деревенским луком, она есть встречи с мадам де Голь, есть из французские. Она там просто невероятно элегантно одета, невероятно. То есть это все это непросто. И вообще сравнивать как бы советского лидера, сравнивать с Кеннеди, это как сравнивать, я не знаю, там...
Кого-нибудь
дракона, с дракона с единорогом, потому что они единорог американской политики. И они на самом деле не выглядели хуже, например, Мими Айзенхауэр, то есть жены Айзенхауэра. Но мы все время сравниваем с Жаклин. И Жаклин очень про нее прекрасно писала в мемуарах. Она даже написала, что я была счастлива заметить прекрасное чувство юмора. Потому что у бабушки Нины было невероятное чувство юмора. Я потом маме сказала, она же такая смешная. Мама сказала, я никогда не заметила.
Я не у вас прочитал в книге, вот в этой Никита Хрущев, о том, что она один раз уже после ухода Никиты Сергеевича позвонила в приемную Косыгина и сказала, передайте ему, что звонила Нина Кухарчук. И он отзвонил.
Да, она сказала, да.
Именно Нина Кухарчук.
Она сказала, товарищ Кухарчук.
Товарищ Кухарчук, телефона, да.
Товарищ
Кухарчук. Не Хрущева, ничего.
Товарищ Кухарчук. Ей сказали, да-да, Нина Петровна, соединяем. То есть они все знали. Да. Нет, Косыгин, надо сказать, очень... И он же он дал больше денег на памятник неизвестного. Он был очень невероятно приличный человек. Ответил я про Жаклин?
Да. Все? Да. У меня вопрос. Вы пока ставьте лайк. Если вы нас видите, я не понимаю, мы висим или нет, друзья мои. Как поставите лайк, я увижу, что мы вернулись. Конечно, один из часто повторяющихся вопросов – это вопрос про то, как он уже потом в отставке вспоминал о репрессиях, о своем участии в репрессиях, о своих подписях. Вот он вспоминал, он мучился, или он считал, что он исчерпал докладом свою вину?
Нет, он не считал, что он исчерпал докладом. И многие об этом вспоминали, и много очень об этом вспоминал и писал Михаил Шатров, потому что он с ним несколько раз встречался и приезжал в Петрово-Дальний. И потом мне рассказывал, я не помню, он писал об этом, но, может быть, не так подробно каждый раз, а мне он говорил, что меня все время потрясало, что каждый раз, он, может, встречался с ним три раза, три-четыре раза, что каждый раз он говорил, у меня руки по локоть в крови, Хрущев говорил Шатрову, у меня руки по локоть в крови, и это самое страшное, что лежит у меня на душе. То есть это его никогда не оставляло. Очень известная история, но она как бы известная, одновременно про нее много врут. Это история, по-моему, в 68-м году он ходил на спектакль Олега Ефремова по пьесе Шатрова «Большевики» в еще старом «Современнике». И там, в общем, такие смешные истории. Он пришел, и они боялись. То есть бабушка Нина боялась. Она говорит, она вообще все время боялась, что что-нибудь...
Сидим на даче
и никого не приглашаем. Например, одна история, Вознесенский рассказывал, как Рада пригласила его к Хрущеву на дачу, а он отказался. И там в этой истории ничего этого не может быть. Во-первых, Рада не могла его пригласить, потому что он общался с моей мамой, а не с Радой. А Рада вообще была против приглашения, потому что она боялась за Джубея. Они вообще не хотели, и вот я рассказываю историю, как Эмиль Гильс приехал, но это просто пробили, потому что Рада как раз, как Нина Петровна, хотели, чтобы ничего этого не было.
Не привлекать внимание,
на всякий случай. Они пришли на большевиков, Нина Петровна и Никита Сергеевич, они пришли, он вошел, сразу сказал, что-то у вас такие ступеньки плохие, разломанные. На что ему Олег Ефремов сказал, если бы вы раньше пришли, у нас были бы ступеньки лучше. Он сказал, да-да. И они вошли в зал, и были аплодисменты. Люди встали и стали аплодировать.
Отставленному Хрущеву.
Это уже 68-й год. И он бабушке говорит, видишь как, а ты боялась. И это интересно, потому что ваш коллега Виктор Шендерович рассказывает другую историю, совершенно обратную. Я просто с огромным уважением к Виктору Шендеровичу хочу ее поправить. Потому что он рассказывает, как Хрущев пришел на премьеру Макбета, по-моему, в Моссовете, и как к нему никто не подошел в зале. А Табаков, Олег Табаков, который его знал, подошел к нему и был единственный, кто поздоровался. То есть Олег Табаков выглядит хорошо, Хрущев выглядит плохо. Премьера Макбета состоялась в 1955 году. То есть она, Хрущев никак не мог прийти на премьеру Макбета, когда уже был отставлен. Он мог прийти, на это я эту историю не знаю. Если они туда и якобы по Шендеровичу и Табакову, или Шендеровичу в пересказе Табакова, возможно, а может быть без Табакова, он пришел посмотреть, как заканчивается власть. Вот что происходит. В жизни бы он не пришел, как заканчивается власть. Потому что единственная причина, по которой они могли бы пойти на Макбета, потому что Нина Петровна была огромным поклонником Шекспира. У меня даже тома есть, подписанные ее рукой. Она говорит, книжница внучки от книжницы бабушки. То есть она обожала Шекспира. То есть они только... А что он мог думать, что вот он точно так же потерял власть? Он ходил
он
на...
Он знал, почему он потерял.
Он знал, и он ходил на советские спектакли. Он ходил на спектакли, которые отражают вот Ленин на большевике, ему это было страшно интересно. Он ходил на спектакль, сейчас никто не помнит, был такой Стельмах, и по его спектаклю в украинскую деревню поставили спектакль Рубен Николаевич Симонов, поставил в театре Вахтангова. Да, и он туда пришел. Его там принимали как родного. Потом Симонова вызывали в какие-то органы. И он говорил, мне даже Сталин не говорил, кого мне можно приглашать. А тут вот так, как же так? Так что эти истории многообразны. И
Высоцкий
он,
спрашивали, встречался
да,
он с Высоцким.
Встречался, и когда он пришел на спектакль, потом его привели там, выпить, все такое, и он им тогда первое, что он сказал, недостаточно руки по локоть в крови опять, недостаточно реабилитировали. Хотел реабилитировать Бухарина, не успел.
Это там он сказал,
это
да,
там
я эту фразу слышал.
Да, хотел реабилитировать, не успел. Он сказал это там, а их потом всех вызывали на следующий день, и они уже ничего про Бухарина никому не говорили. То есть это вот уже осталось только от того, что мы знаем. И вообще вот и с историей с Высоцким непонятно.
А вообще как можно было прийти на дачу? А, наверное, он был под подозрением, под наблюдением.
Я это тоже описываю очень много.
Это есть в книге, но
да,
вы расскажите.
Да, я сейчас расскажу. Это тоже нам как бы интересно, даже где-то в сегодняшнем днем перекликается, что можно, что нельзя.
Мы не знаем, по понятиям, что понятно, а что запрещено.
Да, что по понятиям, что запрещено, и вообще как это все происходит. Три кордона было там. Это я помню, потому что ходила гулять через три кордона, здрасте, там все. Поначалу было строго, и даже машину ему дали из... списанного гаража с частными номерами, чтобы никто, не дай бог, не догадался.
Что едет Хрущев.
Что едет Хрущев. Потому что Леонид Ильич, в общем, был человеком... И Хрущев ему это сказал. Леонид Ильич, вы же трусили, вы все трусили.
Да,
он в общем, был не бравым в этом смысле человеком, несмотря на все ордена. И поначалу они боялись. А потом, через какое-то время, он не едет, переворотов не устраивает, ходит гулять. И туда-сюда. И как раз вот когда они ходили на Стельмаха, еще не знали, будет ли КГБ давать машину. И в театре Вахтангова был совершенно потрясающий человек Исай Спектор. У него была должность директора-распределителя. Вообще таких должностей не было. Он был гениальный человек. Он был мужем Юлии Борисовой. Просто потрясающий был, я его помню. Он великолепный был. И он сказал, нам КГБ ни к чему, нам вообще все равно, если они не дадут, мы сами машину пришлем. Так что вы не волнуйтесь, ну КГБ дали. Так что, в принципе, через первые, полгода уже можно было ездить, и уже все приезжали, и все пили чай, и привозить на своих машинах, например, на маминой машине или там на каких-то. Можно было кого угодно. Это было абсолютно не имело никакого значения. То есть вот это вот, и даже история, и даже, кстати, Сергей это рассказывает часто, что вот он был в внутреннем, как сказать, внутренней эмиграции. То есть как-то с одной стороны да, с другой стороны нет. У меня есть фотографии, где они ходили голосовать. Они идут голосовать, и там за ними идет целый толпы людей. То есть никто никого... никто никого не ограничивал. То есть как бы можно и нельзя, можно и нельзя. И Высоцкий, это уже был 70-й год, это был март 70-го года, то есть уже к тому времени все приехали. Уже все,
все побывали. Все кто побывали. Хотел, тот
уже
побывал.
Все хотели, все побывали, и мама привозила и Вознесенского, нет, и Шатрова, и Евтушенко, и был такой физик Лев Арцемович, да, был замечательный физик, академик. Ну, в общем, академик. всех, кого могла, она привозила, там все побывали. И, кстати, Анатолий Рыбаков, который тоже жил в Переделкино, говорит, я знала, кто ты такая. Ну, чёрт, я тебя не... Все ездили. Почему же я тебя не попросил? Уже потом он не успел. И все знали, что она возит. Uh-huh. И просто Высоцкий появился у нашей двери, позвонил, сказал, я Володя Высоцкий, мы с вами знакомы, у Миши Шатрова, мы познакомились, и вы знаете, вы дружите с Юрием Любимым, вот я сейчас хочу, собираюсь, мне срочно нужно... Это... И он сказал, это не... это, дело, это вопрос жизни и смерти, мне нужно увидеть Хрущева. Прямо вот сейчас. Он говорит, я знаю вашу квартиру, поэтому вы можете повесить трубку, но я к вам сейчас все равно приду.
Подождите, это на квартире, не, дам, не на дачу?
Нет, он к нам пришел в квартиру. На Кутузовском проспекте. Да. Мама говорит, у меня умирает муж, мой папа после этого через несколько месяцев умер. У меня умирает муж, мне не до этого. Он говорит, ну я к вам сейчас приду, потому что мне это вопрос жизни и смерти. Папа открывает дверь, говорит, ты что ли умираешь? Он говорит, болею. Он говорит, а хорошо выглядишь. Дальше начинается, мне очень нужно, там все. И папа мой говорит маме, слушай, Высоцкий, неужели тебе неинтересно? Ну, повези. Он говорит, да нет, там мама скажет, что нет.
Кто это?
Зачем? Проливать? Он говорит, ну хорошо, позвоним. Она звонит, думает, подойдет мама, скажет, нам сейчас неудобно, потому что она это все блокировала. Вдруг он подходит, она говорит, у меня Хрущев взял трубку. Он говорит, мама сейчас пойдет в поликлинику. Да. Он говорит, у меня друг актер, он очень хочет с тобой поговорить. О, приезжайте. Упс. И они поехали на машине, такой был Давид Крапетян, друг Высоцкого, который потом рассказывал эту историю, но согласно маме, он как его представил Высоцкий как водила. Он говорит, это наш водила. И вообще на него не обращал внимания. Ну, не знаю.
Неважно.
Да, вроде там это. Они приезжают, их пропускают через все кордоны, потому что Хрущев говорит, сейчас ко мне едут. Там мама высовывается из машины, не узнает. Причем машина была иностранная какая-то, но она высовывается. Ну, да. Все нормально, все проехали. Дальше они гуляют по дорожкам. Дальше такой совершенно потрясающий разговор, потому что Высоцкий говорит, это для меня петь это не хобби, это призвание. Я умру, если я не смогу. И дедушка смотрит на маму и говорит, подожди, я же сказала актер театра на Таганке. Она говорит, ну он актер, но он еще и певец. Он говорит, вы слышали мои песни? Он говорит, нет, не знаю. Ну и дальше они обсуждали. Она разговаривала, что они говорили про Хрущевки, потому что как будущее поколение, он же все время еще... С одной стороны, он был абсолютно раскованный и считал, что он во всем прав. А с другой стороны, он все время объяснялся. Это тоже интересные такие моменты, которые, кстати, лучше всех заметил Ренес Неизвестный потом и в памятнике. И они говорили про Хрущевки, что это только для сегодняшнего дня, а потом вырастет поколение, когда будут богатые, ля-ля-ля-ля-ля, про это. И Хрущев ему говорит, где Демичева не ходите. Помните, был такой Петр Демичев, занимался тоже идеологией.
Петр Нилович.
Он вам не поможет. Может, он молодой, но он вам не поможет, так к Суслову не ходите, это бессмысленно, пойдите к Фурцевой, она ничего сделать не сможет, но выслушает. Ну и дальше они прям стало холодно, Высоцкий говорит, а у вас нет выпить? А причем трезвый не помню.
Да, общество трезвости,
помню. Он говорит, молодой человек, пить нехорошо. Ну уж так для согрева. Значит, идет, вынимает эту зеленую, какая она столичная, да, была зеленая, московская вынимает из шкафа, она теплая, им даже не надо в холодильнике. И Высоцкий, значит, наливает услуги, мне врачи не разрешают и так далее. И это интересно, вот к вопросу о Шендеровиче и Табакове, все потом истории рассказывают так, как они рассказывают. Это люди творческие,
ну, конечно,
они эти истории вырастают.
Я так помню, но слушайте.
Да, истории вырастают, не знаю, что он пел Хрущеву, что он говорил с Хрущевым, нет, у него не было гитары, он уезжал в Минск, и поэтому гитара оставалась там. Что они уговорили Рюбку, бутылку водки, ну и так далее. Ничего этого не было. И он уже уезжал в Минск, то есть 2 часа они посидели там, поговорили, и в конце концов как бы Хрущев понравился Высоцкому. Высоцкий очень понравился Хрущеву, потому что они говорили как нормальные люди. И Высоцкий такой человек, он был простой в этом смысле. Он сказал, Никита Сергеевич, нельзя ли вам обратно?
Вот на этом мы прервемся. Понятно, да, что это не первая наша застольная беседа с Ниной Хрущевой. Потому что час прошел, а мы не успели и треть от того, что я запланировал. Значит, друзья мои, во-первых, книга есть на shop.diletant.com, даже много историй есть.
Там. Есть.
И много больше. Поэтому заходите. И хорошо бы, чтобы вы, уже прочитав эту книгу, следующий раз к нам присоединились уже ваши вопросы по книге, потому что я знаю, что я сделаю. Мы сделаем таким образом один раз, что Нина придет, программа без посредников. То есть Нина придет, Лиза будет читать ваши вопросы, у нее своих не будет, а Нина будет отвечать только на вопросы ваши. Всем спасибо, поставьте лайки, заходите на diletant.media, diletant.shop, покупайте книгу, у нас ее немного полтиража уже продали за неделю, а он еще не вышел из типографии, мы уже продали. Да, сегодня забираем или завтра. Поэтому и всем пока, и до встречи в следующей с Ниной Львовной Хрущевой.
Спасибо большое.